В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Раджаб Сафаров, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарович, здравствуйте.
Добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-788-8948, телега для сообщений «Говорит Москобот». И про Иран будем говорить, про российско-иранские отношения. Но, наверное, давайте начнем с того, о чем говорят итоги президентских выборов в Иране, которые прошли, потому что много было на этот счет аналитических каких-то записок, говорили, что новый лидер страны более как будто бы симпатизирует Западу, настроен в большей степени на сотрудничество, а с нашей стороны это рассматривается как какая-то потенциальная угроза. Все ли действительно так серьезно?
Вы абсолютно правы, поскольку вы просто описали настроение, которое сейчас имеется в российском обществе, и новости, которые произошли. Это событие абсолютно не вписывалось, так сказать, в логику экспертов, политиков и так далее и тому подобное. Несколько, я скажу, что была неожиданность, вот неприятно или приятно, это другой вопрос. Но результаты выбора действительно стали неожиданными для многих. Я не знаю эксперта или политика во всем мире, чтобы мог предугадать исход этих президентских выборов. Кстати говоря, это характерно для Ирана, это исходит из многих особенностей, традиций, подходов, и особенно еще ментальность этого народа, когда предугадать возможности и итоги выборов, особенно выборов, невозможно совершенно. И я думаю, что любая организация по опросу общественного мнения там прокололись бы, поскольку итог нелогичный, не вписывается в рамки стандартов, которые есть.
То есть в Иране есть. Все удивили всех?
Очевидно, и в первую очередь самих себя.
Так.
Дело в том, что претендовали примерно 200 человек на пост президента. В Иране есть интересный момент. Любой человек, они объявляют, что вот есть неделя для того, чтобы записаться в президенты.
Так.
Любой человек берет свой паспорт, идет в избирательный участок, говорит, что, уважаемые господа, я хочу стать президентом страны. Они говорят, как это хорошо, здорово, мы поздравляем, и его записывают.
Угу.
Они не имеют права отказать. Ну, видишь, что нормальный, вменяемый человек, почему бы и нет, и имеет нормальное, здоровое желание стать президентом страны. Все, его записывают. Записывают там тысячи людей. Ну, где-то недели он чувствует себя кандидатом на пост президента.
А это потом такая, что возникает?
Это такое радостное состояние. Потом это идет для рассмотрения, так сказать, избирательная комиссия через какое-то время выделяет тех, которые, собственно говоря, направляются уже для участи этих людей в совет наблюдателей.
Угу.
Там этот орган, который обязательно... Вот от этого органа зависит, кто будет кандидатом. И вот от этих тысяч людей на рассмотрении совета наблюдателей прошло где-то 200 человек.
Угу.
Эти 200 человек сидели, волновались, ждали кто кого. Среди них были очень популярные лица, известные, в том числе бывший президент Махмуд Ахмадинежад, бывший вице-президент последнего, так сказать, правительства Джахангири, председатель парламента Ирана, там однопалатный парламент, 12 лет господин Лариджали из могущественного клана Лариджани. Его старший брат сейчас является главой судебной системы Ирана. И вот все они не прошли, выходят на финише 5-6 человек, 5 представителей консервативного крыла и один
реформатор.
Вот реформатор. Ну, должен сказать, Евгений, что в Иране отношение к реформаторам своеобразное. Здесь по двум аспектам, ну, две вещи почему-то вот приложились, прилипли к понятию реформатора. Во-первых, любой реформатор в Иране воспринимается как прозападный, законченный прозападный товарищ.
И они на мартовских выборах парламентских потерпели поражение как раз,
да.
Что примечательно.
Да, так. Последних, да.
Да.
То есть, если реформатор, то он прозападный, проамериканский еще.
Угу.
Еще второй оттенок, еще хуже. Любой реформатор имеет вот какую-то закваску оппозиционности к политической системе. Не только к правительству, правительства нет. К системе вообще в целом. Вот это вызывает опасения. Некоторых, так сказать, это серьезно, так сказать, выводит из равновесия, поскольку все-таки в обществе очень многие придерживаются политической нынешней системе, верят в духовного лидера, и вообще эти устои их устраивают. А вот если придет этот товарищ, который будет реанимировать это все, или там подвергать сомнению, или наоборот, какие-то там новые изменения, как это все будет, никто не знает.
Но поэтому... здесь, насколько я понимаю, во-первых, в 21-м году, то есть вы говорите про реформаторов, просто добавлю, в 21-м году Совет Стражи Конституции даже до выборов не допустил ни одного кандидата-реформатора. А тут любопытно, что вот Масуд Пезешкиан, который получил 16,3 миллиона голосов из 30 миллионов, а конкурент его, Саид Джалили, 13,5 миллионов голосов.
Да.
И вот здесь любопытно, значит, в Иране объективно сильные достаточно прозападные настроения, и граждане не видят в этом какого-то, какой-то, ну, патологической опасности. И, соответственно, нет ли риска определенного раскола, когда кандидат побеждает с разницей там, в 2,5 миллиона голосов?
Ну, вы знаете, давайте уточним детали.
Давайте.
В Иране избирательное право имеет 61 миллион человек.
Так.
На выборы пришли чуть более 30 миллионов, да?
Да.
Из этих 30 миллионов 16 миллионов получил Пезешкиан. Это 1/4 вообще голосующих, так сказать, которые имеют право голоса. Это, во-первых, очень маленький процесс по сравнению, так сказать, с иранским
числом.
Обществом.
Угу.
Да. Это не говорит о том, что вот как раз иранское общество на самом деле придерживается вот этой позиции. Но в Иране всегда вот спящие голоса, так сказать, люди, которые вот не идут голосовать, их так много, что просто-напросто от 40% до 50% даже. Вот они почему не идут голосовать? Не из-за того, что у них полная апатия к системе, избирательной системе и так далее и тому подобное, к кандидатам, а из-за того, что сам президент, это в структуре власти... Он занимает второе, третье место. Ну, второе точно место, и от него мало чего зависит. Ну, по большому счету мало чего зависит.
Главное, это аятолла.
Главный духовный лидер, да. Аятолл много в Иране, но главный аятолл, так сказать, духовный лидер. И он определяет и внешнюю политику, и внутреннюю, и оборонную, и стратегии развития страны. Короче говоря, президент является функционально-исполнительным, функционально-исполнительным воли, так сказать, духовного лидера и политику, которую он определяет. Поэтому, на самом деле, к президенту иной раз вот у этого, у этой части населения отношение такое, что, ну, хорошо, пришел один функционер, который будет реализовать или не реализовать указания сверху. Поэтому особо волноваться им нечего, по большому счету. Но это не означает, что они имеют какой-то вот против системы или там протестные отсутствие голосования и так далее и тому подобное. Поэтому, на самом деле, многие путают. Раз люди не пришли, на Западе как? Раз не пришел, значит, ты против или не поддерживаешь, типа этого.
А здесь, на самом деле, по-другому.
Там ситуация другая, там особенности.
Но интересно, что значит, представители умеренных сил, к которым относятся там бывшие президенты Хатами, Рухани, бывший глава МИДа Зариф, которого считают отцом ядерной сделки, они же призывали как раз за реформатора голосовать. Означает ли это, что все-таки в дальнейшем будет в Иране выстраиваться снова некая попытка налаживания отношений с западными странами? Здесь примечательно, что американцы сказали, по-моему, позавчера, а мы, в общем, готовы опять сделку обсудить. Приглашай к диалогу.
Понимаете? Американцы могут сказать что угодно. Так. И когда угодно, и кому угодно. Американцам верить нельзя. Тем более на словах, так сказать. Поэтому по поводу первой фазы, первой части вашего умного изложения, так сказать, ситуации, Пезешкиан и его команда либералов, ну, просто-напросто изначально сказали, что надо будет восстановить отношения с мировым сообществом. Он, конечно, да, не назвал американцев, но все понимают, что имеется в виду под мировым сообществом отношения с Соединенными Штатами. Ну, мировое сообщество, в понимании очень многих иранцев, они очень политизированы, это общество, до того, что там каждый таксист лучше меня знает ситуацию в мире, и расклад дает гораздо лучше, чем любой специалист. И вот когда мировое сообщество, у него на языке просто звучит Америка, поэтому все понимают. Конечно, какие-то попытки будут. Зариф – это однозначно прозападный политик. Хатами воспринимается как прозападный политик. Его команда вообще состоит из, ну, прожженных западных политиков или прозападных политиков.
И, но западник – это равно ругательство в Иране или нет?
Западники – это… я только что сказал, что западники имеют два негативных оттенка в понимании людей. Да. Это проамериканский политик, что, ну, всю жизнь, вот все там ужасное, что творится в Иране из-за американцев, из-за санкций, из-за того, что они душат Иран, из-за того, что они помогают Израилю, который занимается геноцидом палестинского народа и так далее и тому подобное. Поэтому к Америке жуткое отношение, просто ненависть к американцам вот достигла своего эпогея в Иране. Угу. Поэтому лозунг «Смерть Америки» очень актуальный лозунг везде и всюду. И они так для того, чтобы вот мы же там, когда там встречаемся, добра желаем, они на самом деле вот этот лозунг используют, и им это доставляет особую радость. И второе, так сказать, я говорю, что когда говорят про западный политик, он где-то в душе, этот товарищ, недоволен системой политической, вообще вот устоями.
Внутри страны, да.
Да. Угу. И это, конечно, не всем нравится, потому что, ну хорошо, как-то худо-бедно мы живем. Нет войны, так сказать, мы уже привыкли, там, развиваемся, ну, что-то там делается и так далее и тому подобное. На самом деле, социальный аспект в Иране очень сильно развит, и они ощущают каждый день. И очень многое сделано, кстати говоря. Угу. И вот, ну, при нем будет непонятно, что будет. Может быть, хаос будет, может быть, война будет, может быть, хуже будет. Поэтому вот ощущение непонятности, так сказать, вот ожидание какого-то непонятного исхода, их, конечно, заботит, и они переживают за это. А вдруг он там слишком уступит?
А имеет ли значение, по сути, для иранцев, что новый президент у них этнический азербайджанец? Насколько я знаю, три языка знает, это, получается, курдский, персидский и азербайджанский.
Ну, правильно. Он родится в семье, где мать из этнических курдов, так сказать, отец этнический азербайджанец, а государственный язык персидский. Так что
да,
это просто расклад совершенно понятен. Вы знаете, вот я уже последние два месяца даю, наверное, сотни интервью, и в большинстве из этих интервью задают этот аспект, что он этнический азербайджанец, не будет это... в общем, как-то так вот сдвиг в сторону сепаратизма и так далее, учитывая, что этнических азербайджанцев в Иране очень много. На самом деле, это вторая нация после персов,
да.
И официально где-то от 30 до 34% занимает, ну, процентов населения, а это почти 90 миллионов, составляют этнические азербайджанцы. На самом деле, 7 провинций Ирана на севере Ирана, они вообще говорят на азербайджанском языке.
Угу.
И они в 3 раза больше, чем Республика Азербайджан из числа стран СНГ, бывшая Республика Советского Союза. И в свое время, конечно, Сталин очень-очень хотел к Республике Азербайджан присоединить, так сказать, северные территории Ирана и сделать большой Азербайджан.
Угу.
И тогда и с Каспией проблем не было бы, и так далее, и тому подобное. Но после Второй мировой войны американцы просто почувствовали, что это очень серьезный подвох для них. И они, так сказать, ультимативно поставили перед Сталином вопрос. Если до 9 мая 1946 года не будут выведены войска из Персии, из Ирана, то американцы будут вводить свои войска, так сказать, на западе и на юге. И далее вот жесткий срок, без разговоров, без ничего, поскольку по соглашению нужно было после войны уже вывести. Угу. А мы еще год держали войска там. Из-за того, что вот эта идея была. И партия Туде, это рабочая партия Ирана, которая, собственно говоря, призвана была вот как социалистические устои. И идеи. Кстати говоря, партия Удей и социализм был очень популярен в Иране. Там миллионы последователей. Все и шло к этому, чтобы создать почву для того. И военные комиссары, партийные деятели из Республики Азербайджан, очень многие работали там, mm-hmm. поскольку это была однородная среда, понятно, там и так далее и тому подобное, быстрее могли бы вести работу. Но ничего не получилось, поэтому этнические азербайджанцы в Иране достаточно существенную роль играют, их везде, всюду их можно встретить, ну и, кстати говоря, духовный лидер тоже этнический азербайджанец, но здесь есть одно но. Национальный вопрос в Иране, во всяком случае, так гармонично и так справедливо, во всяком случае, он решен, что ни у кого не вызывает ощущений притеснения и недовольства, между прочим. Реально, вот если вы в провинции, где у вас больше, вы можете на своем языке телевидения иметь газеты, иметь разговаривать и так далее и тому подобное. Угу. Но государственный язык один, персидский. Угу. И вот, собственно говоря, он заявил, что да, я этнический азербайджанец. Ну, как-то гордо это сказал. Ну, я его понимаю, это вполне нормально, так сказать. Но когда обычный политик говорит, что там дома или где-нибудь на улице говорит, что да, я такой, это одно восприятие. Но когда кандидат в президенты, это еще к этому люди могут, в общем, присоединить ожидание, что, может быть, на этом будет делать акцент как-то так. И, может быть, это как-то по-другому будет решаться. Нет, я думаю, что вот в этом аспекте у него хватит разума и опыта, чтобы угу. этот вопрос не педалировать. Он никогда при официальных выступлениях не говорит по азербайджанский, он всегда говорит на персидском языке, и вообще, мне кажется, что он достаточно адекватный политик, поскольку после того, как его избрали, я угу. достаточно часто, практически каждый день слушаю его встречи, так сказать, его речи, его выступления, он уже успокоился, он уже вот такого налета, так сказать, избирательного нет, вдумчивые, разумные слова и рассуждения. Он говорит, что я буду действовать в рамках той политики, которую духовный лидер определит для нас. Я абсолютно уверен, что это очень правильно и стратегически верное направление. Я буду, собственно говоря, максимум приложить условия, чтобы это реализовать.
А замглава МИД России Андрей Руденко на днях сообщил, что Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Работа продолжалась 2.5 года. Там подписание ожидается в скором будущем. А возникает вопрос, про что этот документ? Что это за
планы? Знаете, последний договор с Ираном был подписан в 2001 году.
Так.
Сроком на 10 лет. Ну, в 2011 году в этом договоре был пункт, что если стороны не возражают за год по поводу содержания и пунктов договора, то договор продлевается еще на 5 лет. Угу. Они вообще-то продлевали 2 раза. И представьте себе, в 2001 году договор был подписан с учетом тех реалий, которые тогда были. Мир изменился, ситуация изменилась в корне, так сказать. У нас реалии совершенно другие. И, конечно же, вот наши реалии требовали, чтобы новый договор был, который зафиксировал бы платформу нынешних отношений, нынешнее положение геополитическое в мире, угу. угрозы и так далее и тому подобное, вопросы безопасности, региональной безопасности, новые веяния в экономике и так далее и тому подобное. Тогда же санкций не было практически международных и по отношению к России. Поэтому возникла необходимость подгонять реалии и перспективу наших отношений под новый большой так называемый договор. Угу. Это называется большой всеобъемлющий договор, собственно говоря, торгово-экономические, научно-технические и так далее и тому подобное.
Так.
Здесь, собственно говоря, я думаю, что если договор будет подписан, кстати говоря, у экспертов возникли некое такое тяжелое ожидание, что что с договором будет. Пезешкиян пришел, он собирается наладить отношения с Западом, с Америкой.
А Запад будет давить на то, чтобы разрывать отношения с Москвой.
А Запад скажет, да? Ребята, если вы хотите со мной дружить, то этого договора ни в коем случае, подписать нельзя. Минимум это будет нас раздражать. Как же вы с нами будете
иметь
дело?
Иран более древняя нация, которая имеет опыт разрешения очень крупных
вопросов. И вы знаете, я одним из первых сказал, что в лучшем случае господин Пезешкиян решить сделать аудит этого большого соглашения и будет откладывать на более поздний срок подписания. И вы что вы думаете? Он совсем недавно говорит о том, что я готов подписать новое соглашение при первой встрече с господином Путиным, угу. А эта первая встреча состоится, скорее всего, в Казани в октябре на саммите глав государств БРИКСа. Угу. И он заявил об этом по телевидению, сказать, это нас, экспертов, несколько успокоило.
Ну, интересно, вот по поводу Штатов, просто здесь, правда, контекст очень важен. Значит, США проинформировали Иран о готовности вернуться к ядерной сделке. 23 июля это было сделано, администрация Байдена готова вести переговоры о быстром возврате к СВПД при условии внесения в него незначительных поправок, а тут дьявол в деталях. А параллельно тема идет с подготовкой всеобъемлющего стратегического партнера, договора между Россией и Ираном. И интересно, что российские заявления были сделаны чуть пораньше, чем американские заявления. Не кажется ли вам, что американцы пытаются вот в отходящий поезд впрыгнуть и сказать, а мы тогда вам что-нибудь?
Знаете, я скажу еще больше и, наверное, хуже. Потому что американцы, категорически не заинтересованы в подписании этого соглашения. СВПД. Потому что
вот
соглашение большое, да. Потому что это соглашение выводит российско-иранские отношения на новый уровень, близкое к стратегическому. Там есть очень серьезный аспект военно-технического сотрудничества. Там есть многие вопросы, которые, собственно говоря, стороны обязаны будут идти и совершать шаги навстречу друг друга. И на каком-то этапе это вот сближенность, так сказать, или приближение, развитие отношений станет необратимым процессом. Американцы крайне в этом не заинтересованы. И вообще, будь воля для американцев, они на первых порах хотят, чтобы Иран дистанцировался от России, на вторых, вообще никаких отношений не имел. А третий, еще идеальный вариант, чтобы Иран был враждебным, так сказать, по отношению к России. А враждебность, это можно ставку делать на этих реформаторов разными способами. Санкции снимем, ядерной программе у вас будет самая лучшая, претензии у нас к ядерной.
Только вы сначала выполните наши условия, а потом, может быть,
конечно,
когда мы оценим,
конечно,
что это будет хорошо,
конечно,
мы что-нибудь с вас снимем.
Конечно. Они сейчас показывают Ирану пряники. Говорят, что вы хотите снять санкции, вы хотите инфляцию, вы хотите другое. Мы готовы, давайте, вот у нас такие условия. И так далее и тому подобное. Мы посмотрим, если вы верны, и будете учитывать наши интересы, мы тоже пойдем вам навстречу.
Тоже пойдем навстречу. Продолжим после новостей. Раджеб Сафаров с нами, генеральный директор Центра изучения современного Ирана. Тоже поговорим про ваши вопросы с гостю задам. И поговорим еще про Нетаньяху, который заявил, что на Ближнем Востоке необходимо создать аналог НАТО для войны с Ираном. Новости продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Раджеб Сафаров с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. По поводу перспектив укрепления отношений Ирана с западными странами. И все это происходит в... То есть приглашение США Ирана к диалогу. происходит в контексте того, что Россия и Иран укрепляют сотрудничество. Тут мы еще не упомянули с вами проект коридора «Север-Юг», который, естественно, беспокоит Соединенные Штаты, потому что это укрепление экономического сотрудничества в Евразии в целом. Это, соответственно, там, укрепление БРИКСа. А Иран, напомню, выступил за то, чтобы платежные системы стран БРИКС между собой объединились. И таким образом создается некая, ну, попытка, некой альтернативы вот этой привычной системы расчетов западной, которые сейчас там, мы отключены вообще от них. По-моему, иранцы тоже отключены. В общем, есть определенная токсичность в этой системе. Вы хотели, по-моему, еще что-то добавить по поводу того, что американцам, в общем, не нужно сразу доверять, и вопрос, будет ли новый президент Ирана доверять им всецело или нет.
Ну, по поводу того, что новый президент как-то сделает головокружительные какие-то шаги, которые приводят к резкому повороту в те или иные стороны, этого ожидать не стоит, поскольку политическая система Ирана на протяжении 46 лет выработал некую систему противовесов и издержек, которые, собственно говоря, не позволят определенному политику резвиться над ситуацией. Поэтому на самом деле он может проявить инициативу определенно размеренную в рамках ожиданий, в рамках тех линий, которые определено, так сказать, духовным лидером и конституции страны и структуры, которые действительно надзирают над реальной политикой, чтобы действие того или иного политика не наносило ущерб интересам страны и тем более не подвергало каким-то угрозам. Поэтому вот так-то резких поворотов не будет. Конечно, он для того, чтобы восстановить отношения или наладить отношения с Западом или Соединенными Штатами, иначе говоря, должен пойти на какие-то уступки. Эти уступки в области ядерных технологий уже американцев не интересует по большому счету. Это для формы, для проформы, для общения, это для диалога. А по большому счету американцам интересны вопросы геополитики и их интересов в регионе. Иран – это важнейшее государство исламского мира, ключевая страна, так сказать, в зоне Персидского залива и энергетических стран – в таком исламском мире. Поэтому от действий этой страны, так сказать, зависит очень многое, особенно политика сопротивления, которая сейчас активно развивается на всем протяжении Ближнего и Среднего Востока. И, конечно, от этого не очень комфортно, я бы сказал, что даже очень некомфортно главному партнеру Соединенных Штатов Израилю на Ближнем Востоке. Поэтому все понимают, что это именно из-за действия Ирана все это происходит. Или, вернее, именно из-за действия Ирана Соединенные Штаты и Израиль не могут решать вопросы, которые хотели бы решить в этом регионе. Поэтому главная задача – политически сориентировать Иран на дружбу с Западом и Соединенными Штатами и дистанцироваться от России, более того, так сказать, какое-то нормальное отношение восстановить со странами, арабскими странами Персидского залива, и обещать Ирану, что санкции будут, сняты, Иран будет допущен, так сказать, к мировой валютной и платежной системе, и так далее и тому подобное, поскольку они перепугались предложения Ирана о том, чтобы в рамках БРИКСа создать единую валюту этой организации, а эта организация активно входит в мировую геополитику и мировую экономическую политику, поэтому на самом деле это... Во-первых, Иран предложил все взаимоотношения в рамках БРИКС делать на национальных валютах, и сейчас товарооборот между Россией и другими странами происходит, с каждым годом увеличивается расчеты в национальных валютах. А Иран говорит, давайте создадим новую валюту в рамках хотя бы этой структуры, а каждый год в БРИКС уже присоединяются новые и новые государства, и, насколько я знаю, Лавров сказал, что примерно 24 или 25 стран стоят в очереди для того, чтобы вступить в БРИКС в ближайшее будущее. Но это уже эта структура по значимости, весу по роли, которую может иметь, уже где-то подгоняет Европейский Союз, а по перспективам, конечно же, переходит на первое, на второе место после ООН. Поэтому боится Соединенные Штаты. Соединенные Штаты понимают, что это БРИКС, это альтернатива доминирования Соединенных Штатов. Угу. Их структура, Европейский Союз, это ячейка Соединенных Штатов на самом деле. Ни одна страна Европы, ни один член Европейского Союза, оказывается, они до того растеряли свой суверенитет, что они ни один вопрос, связанный с внешней политикой, внутренней политикой, внутренней даже политикой, не могут без согласия из Вашингтона решать. Это удивительно, ну, просто стыдно об этом говорить. Они когда на кухне, где-то там на улице, признают, но когда официально говорят, что да, это верная линия, вообще правильно сказали, мы тоже идем, мы тоже так считаем примерно, и это вот вселенское отсутствие, понимаете, самовыражения и чувства самодостаточности и суверенитета своего.
Но смотрите, Нетаньяху на выступлении в Конгрессе США заявил, что на Ближнем Востоке необходимо создать аналогичный НАТО-альянс, направленный против угрозы со стороны Ирана. Тут слушатель меня поправляет, говорит, вы до новостей сказали, что организацию по типу НАТО не для войны против Ирана, а для защиты от иранской угрозы. Это две большие разницы. Да нет, официальный истеблишмент израильский, он не отрицает того, что либо Израиль, либо мы. Хотя в иранских кругах политических, там и околополитических тоже там призывают снести Израиль в море. Вот. Но когда речь идет о создании какого-то альянса, который должен купировать угрозу, очевидно совершенно, что это базы, это возможность принятия там, пятой поправки, например, чтобы за Израиль воевала там, условно-коллективная НАТО 2.0, ну и какие-то подобные схемы. Разве нет?
Знаете, последнее заявление Нетаньяху, вот, которое там было сделано, особенно в выступлении его в Конгрессе США, это какой-то бред самый настоящий, поскольку, ну, какое НАТО на Ближнем Востоке? Ну, скажите мне, пожалуйста, кто будет членами НАТО, так сказать? Просто сейчас его бредить, и он несется с разными идеями, лишь бы привлечь к себе внимание. Во-первых, американцы на это не пойдут, поскольку это... На Ближнем Востоке всегда есть конфликтные вопросы. Никто не хочет воевать, тем более, так сказать, члены НАТО. Зачем воевать на Ближнем Востоке, если они станут членами НАТО или новая НАТО будет создана, то из-за конфликтов двух каких-трех стран они должны воевать, направить войска, тратить деньги. Угу. Никто на это не пойдет. А поскольку, кстати говоря, я уточню, что последний раз в Иране заявили о том, что они снесут или там с лица земли, так сказать, Израиль, это было лет 20 тому назад, поскольку это говорил еще очень неосторожно, не, почти осторожно, но неосторожно было процитировано этого товарища. Ахмадинеджад говорил о том, что на самом деле эта страна должна исчезнуть с политической карты мира, поскольку она строится на несправедливой основе, а несправедливая основа рано или поздно исчезнет. Поэтому на самом деле вот сейчас они говорят, конечно, смерть Израилю, смерть Америке, но это не означает, что вот надо идти, так сказать, воевать с Израилем или с Америкой. Это чисто вот на уровне лозунга.
То есть вы не верите в как раз вот в то, что Соединенные Штаты решат создать какую-то структуру такую на Ближнем Востоке, или для Штатов достаточно, что Израиль есть на Ближнем Востоке, а он выполняет коллективную функцию там управляемого, не знаю, управляемого хаоса на Ближнем Востоке, все что угодно?
Это совершенно верно. Вот последняя ваша фраза абсолютно точно. Израиль – это механизм создания хаоса на Ближнем Востоке. Раздора между исламскими государствами. Это не решение вопроса в связи с территориальными вопросами Палестины. Это всегда держать в напряженности ситуацию, особенно между Ираном и вопросами его интересов на Ближнем Востоке.
Региона, да.
Поэтому, знаете, ну это провокации сплошь и рядом. Нетаньяху в свое время... Ну, вот первые там 5 лет, так сказать, ну, относительно 5-летка, которая до этого была, он 80% своего времени премьерства посвятил изучением подвох или проблем для Ирана. И он совершал челночные рейсы по всему миру, и в ухо говорил каждому премьеру или президенту, что, вы знаете, у нас наши спецслужбы вот докопались и нашли вот такой факт, он, на самом деле Иран имеет такую программу и так далее. Это сплетни политические, на самом деле, включая и Генеральную Ассамблею ООН. Поэтому, на самом деле, все это не вышло. Американцы не могут через Израиль каким-то образом сделать так, чтобы Иран вступил в войну, и это вот сейчас, на самом деле, ситуация развивается таким образом, что вот израильтяне застряли, так сказать, вот в секторе Газа, вопрос не решается, с каждым годом, на самом деле, и Хизбалла, и Хамас начали более активно бороться, так сказать, с Израилем. Первая ласточка – это удар беспилотником по Тель-Авиву, вообще подверг ужасу всех израильтян. Моментально 5% населения, сказать, сбежало оттуда, и сейчас ни одного туриста в Израиле практически нет. Все тысячи компаний идут в сторону банкротства, поскольку те, которые поселились в новых поселениях, они по бесценок продают свои дома и так далее, уезжают в другие стороны. Прекратился миграция, так сказать, в эту сторону уже давно. Поэтому, на самом деле, вот для того, чтобы этот процесс достойно или как бы достойно уйти из этого процесса, Израиль собирается спровоцировать Иран на какие-то шаги. Вот удары по Ирану были хорошо.
Так Иран не провоцируется, в том-то и дело. То есть я понимаю, что для Ирана самого довольно сложная вот эта ситуация цугцванга создается, потому что, с одной стороны, есть Израиль, который пытается провоцировать Иран, нанося такие болезненные удары в виде там, атаки по зданию посольства в Сирии, да, в Дамаске, где погибли высокопоставленные офицеры КСИРа. А с другой стороны, иранцы, понятно, сами там не хотят разжигания войны, но внутри общества иранское может задать вопрос, а сколько можно?
Вы знаете, процент терпимости у иранцев, хотя эта страна религиозная, и главная, главная идея, так сказать, одна из главных идей религиозной философии – быть терпимым. Терпим и терпимость обучает людей. Но сколько можно? Ваш вопрос очень актуальный. Издевается просто эта страна над Нетаньяху, над здравым смыслом, над людей. Вы знаете, там геноцид самый настоящий сейчас проводится на протяжении уже 10 месяцев по отношению к населению сектора Газа и так далее и тому подобное. И мировое сообщество, так называемый коллективный Запад, просто молчит.
А что он может сделать? Вот коллективный... даже коллективный не только Запад, ладно, коллективный Запад молчит. Ну, тут Камала Харрис, правда, призвала Нетаньяху прекратить огонь, а Нетаньяху очень сильно ее подверг критике, если я не ошибаюсь. Я говорю про арабские страны.
Нет, арабские страны, они безропотно сидят и молчат. Для них молчание – это поддержка этой ситуации. А американцы дают каждый день по несколько кораблей, так сказать, судов, пришвартовываются к израильским берегам с оружием суперсовременными. Европа помогает, дают немцы, французы, все считают за святой обязанностью помогать Израилю в этом. Вы видели, с какой овацией, к сожалению... Я не мог поверить своим глазам. Нетаньяху, который действительно 40 тысяч человек просто из-за него погибли за 9 месяцев, его рукоплескают.
Где?
В Конгрессе. И кто-то посчитал, что 40 раз аплодисментами были встречены его речь.
А в Конгрессе разве есть симпатизанты палестинцев?
Нет, я говорю Нетаньяху.
Я понимаю, но да. А что вас удивляет? Там что, есть симпатизанты к палестинцам? Чтобы
нет, там несколько человек есть, конечно, но не до такой степени.
Слушайте, ну почему же?
Как героя национального, мирового героя.
Его поддерживают.
Да, поддерживают.
Его поддерживают.
Вот, где разум? Где разум просто? 40 тысяч человек погибло из-за него, он убивает каждый день. Но в Конгрессе... Говорят, это великий человек, это правильно делает. На самом деле, я был удивлен. И, конечно, после этого ненависть к Израилю, ненависть к руководителям, ненависть к Нетаньяху и Америке, в первую очередь, в разы увеличивается. В Иране, на самом деле, если вы любого человека будете спрашивать, ну, кроме технарей и, в общем, технократов, которые обучались там на Западе, они все люто ненавидят, потому что все проблемы ихние, они считают, что из-за американцев. Поэтому, на самом деле, то, что вы говорите, эта политика будет продолжаться, потому что это длинная рука Соединенных Штатов. Держать этот регион в хаосе, в напряженности, чтобы не дать возможности Ирану усилить свою позицию в разных странах. И так, на самом деле, вот, кстати говоря, я очень хотел, вы меня навели на одну мысль, я даже хотел отдельное заявление сделать.
Пожалуйста.
Вот, знаете, когда американцы помогают, я вчера услышал, или сегодня было, что Помпео заявил о том, что американцы, Трамп может... вообще принять закон по ленд-лизу и выделить Украине 500 миллиардов долларов, и в рамках этого ленд-лиза, так сказать, Украина может вообще купить что угодно без согласия Конгресса и так далее и тому подобное. Это же ужас, это просто идея, которая, собственно говоря, санкционирована была на таком уровне, просто так с улицы спонтанно никто ничего не говорит. Так вот, смотрите, американцы помогают... Украине. Европа помогает и Украине. Они даже разрешают стрелять, так сказать, и использовать оружие вглубь территории России. Наши погибают, наносят ущерб, собственно говоря, нашим интересам. А почему мы должны вот этим не воспользоваться? Есть в мире очень много стран, групп, организаций, которые действительно пострадали от действий американцев, от их вот такой менторской политики, политики, которая действительно геноцида, и они готовы будут, если у них будет оружие, возможности, готовы будут как бы отомстить за то, что было. И первым делом, например, мы могли бы, вот это заявление начинается так, первым делом мы могли бы совершенно на другом уровне развивать отношения в ядерной сфере с Ираном.
Интересно. Так.
Я не имею в виду там... Я имею в виду, что технологии, которые позволяют Ирану выйти на новый совершенно качественный уровень мирного характера. Я не говорю о военной составляющей. Это первое заявление. Второе.
Так, мирный атом развивать.
Почему бы Ирану, так сказать, не дать поделиться, не поделиться с Ираном по поводу наших суперсовременных типов вооружения, которые, собственно говоря, позволят Ирану усилит обороноспособность и, более того, наступательные возможности, потенциал Ирана. И Иран, поскольку дружественная страна к нам, его интересы отвечают нашим интересам, и некоторые вопросы нашей геополитики, наших интересов на дальних подступах можно было бы сориентировать Иран на решение этого вопроса и так далее и тому подобное. Так, но... это не понравится Израилю. Ну, просто не понравится, сильно не понравится. Ну,
в России стараются балансировать в отношениях между странами. Вот,
а зачем сбалансировать, когда они не балансируют? Они просто издеваются над нами. Вот куда нам с оглядкой еще смотреть? Ну, сколько можно еще смотреть?
Во-первых, у Ирана есть ощущение, честно говоря, что у Ирана весь потенциал возможных каких-то ответных действий, политических, не только политических по отношению к Израилю, объективно не исчерпан. А второй момент. Россия просто была категорически против разрыва со стороны Штатов договора вся вот СВПД. А там говорится про то, что иранцы отказываются там от ядерной программы, в обмен на это идут инвестиции и так далее. Да, вы говорите про мирный атом, согласна. Но если бы вопрос так стоял, Российская Федерация, скорее всего... сотрудничала бы с Ираном в области там, развития мирного атома. Возникает вопрос, если этого не было тогда, значит, определенные риски были, поэтому, когда сейчас ситуация накалена, зачем России на это идти?
Знаете, риски всегда есть, но они должны быть в рамках разумных рисков. И мы тогда придерживались балансу из-за опасений, переживаний Запада, их, скажем так, настороженности и так далее. Но сейчас эти моменты уже прошли, они над нами сидят, просто издеваются. И вот я вам что скажу. Заявление о том, что сожалеет Россия, что они вышли и так далее, это просто заявление, это лозунг, это информация к сведению, но не более того. Я на самом деле, вот хуситы, которые, собственно говоря, достаточно активно борется с антиизраильским и антиамериканским, так сказать, в антиизраильском, в антиамериканском направлении. Вот если я был бы руководителем страны, я максимально помог бы хуситам.
Так.
Просто вооружил бы их. Я дал бы суперсовременное оружие Ирану. Я дал бы Сирии. Так они посидели бы, подумали, боже мой, так что они могут сделать с нашими интересами. Давайте, чтобы вот этого не было, договориться с Россией.
Но подождите, да, не так давно в российском руководстве звучали заявления. В ответ, кстати, на утверждение там, тех же самых британцев, и не только британцев, по поводу того, что они будут там Украину снабжать дальнобойным оружием, со стороны Кремля были заявления, что ну тогда не удивляйтесь, что мы оставляем за собой право снабжать тех, кто сражается там условно, с империалистами, что мы им будем помогать.
Это пока заявление, это лозунги, это пожелание. Это
послушайте, вот, беспилотники, типа... Ражев Сатрач, беспилотники, они тоже беспилотники Шрёдингера были, вспомните, что они как бы есть, но их как бы нету. Ну, поэтому, да, когда в публичном поле точно делаются заявления, не нужно их воспринимать, скорее всего, за чистую монету, потому что мы понимаем, что наши противники очень много получают из прессы. Поэтому зачем лишним просачиваться в прессу, согласитесь?
А я из этого сделал бы флаг, идею, чтобы на самом деле они знали, с кем имеют дело. У нас есть решимость, у нас есть потенциал для решения этого вопроса. Россия уже не та Россия, которая будет оглядываться по поводу каждому случаю, так сказать, на американцев. Американцы перешли эти красные черты, так сказать, которые уже абсолютно они не реагируют ни на какие наши вопросы, просто, еще раз говорю, они издеваются не только над здравым смыслом, но и над нашими интересами.
Вы знаете, есть, честно говоря, ощущения такие, что попытки Запада, например, Россию впустить, точнее, создать некий список маргиналов, как они говорят, государственных маргиналов, это КНДР, Иран и Россия, оборачивается против них любопытными вещами, потому что Россия, налаживая сотрудничество с КНДР, Россия, налаживая сотрудничество с Ираном, формирует некий такой конгломерат, консорциум, если можно так выразиться, государств, которые показывают, демонстрируют другим странам, условно, глобального юга, что есть некая альтернатива. И то, что западники считают маргиналами, тех, кого они считают маргиналами, в итоге создают довольно серьезную, ну, не скажу, что фронту, но от безвыходности создаются новые союзы, ищутся какие-то новые варианты. Тот же самый БРИКС работает. Поэтому не только на заявление нужно, действий-то уже много.
Деваться некуда. Они будут защищать свои интересы. Для этого нужно создать альянсы, объединения, союзы. Для этого должен быть лидер. Лидером сейчас выступает Россия. Китай, он такой могущественный, что он, ему никакое лидерство, никакое общество, союзы, такие отношения не нужны. Поэтому на самом деле инициативу должна взять на себя Иран по составлению новых союзов и альянсов и стать лидером и высоко нести...
Иран должен.
Россия.
Говорите, Россия,
да.
Говорите, Иран.
И такой партнер, как Иран, будет верным партнером, другом и надолго.
Насколько
будет...
я понимаю, в логике российского руководства нет идеи создавать союзы анти какие-то, понимаете? Потому что даже у Ирана, вы сами говорите, что очень осторожная позиция по отношению там, к
чтобы
Израилю.
Я успел сказать.
Да, пожалуйста.
Да. У России нет идеи создать какие-то союзы, альянсы против кого-то. Но эти союзы и альянсы нужно создавать для того, чтобы эффективно защитить свои интересы и вопросы безопасности.
Коридор север-юг, обмен вооружениями.
Мы не успели новая об этом поговорить.
Нет, а новая система, да. Это разве не демонстрация того, что это создается уже?
Демонстрация.
И правильно делает. Раджаб Сафаров был с нами, гендиректор Центра изучения современного Ирана. Раджаб Сатарович, спасибо, ждем снова. Далее новости, я снова с вами.